Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим в эфире. Анна Ильина. Аня, привет.
Всем привет.
Олег Шевкун. Слушай, Аня, я думал, что через неделю назад я смотрел Тифлострим, смотрел комментарии, и я думал, что через неделю нас уже не захотят видеть в эфире. Знаешь, почему?
Нет, совершенно не
представляю. А так расхваливали Татьяну Круг за тот Тифлострим, который она провела из своего дома. Единственное, что было замечание, говорили, что звучит плохо, звучать бы нужно получше.
Надеюсь, что сейчас у нас будет звучать все хорошо.
Да, Татьяна Круг еще обязательно появится. Сегодня Аня, Олег в этой студии, со мной также гостья. Сегодня с нами здесь в студии, гости есть не только в студии, но с нами здесь Надежда Василенко. Надь, привет.
Всем здравствуйте.
И Надежда, автор YouTube-канала, который называется...
Тифломир.
Тифломир. Угу. Что так таинственно?
Ну, надо нагнать краски.
Надо нагнать краски. Да. И есть также гости, которые сейчас не в студии. Михаил и Анна Нивня. Михаил и Анна из Одессы по скайпу с нами. Я надеюсь, Михаил, Анна, вы нас слышите?
Пока Михаил, что Анна, еще не соединились.
Пока еще не соединились, а с Ильей тоже не соединились пока, да?
Угу.
Хорошо, тогда будет скайп, ты мне скажешь, а мы пока пойдем дальше. Должен был быть с нами еще один человек, на самом деле Надежда нас выручила. Надежда просто взяла нас и выручила. Должен с нами был быть Алексей, автор канала, который называется «Взгляд слепых». К сожалению, Алексей приболел, он не смог сегодня быть с нами. Я такой звоню: Надежда, можете по скайпу выйти? Она говорит: я могу приехать. Вот так. Легкая на подъем, Надежда.
О, да.
Как
да,
думаете, это важное качество для ютуберов?
Да, это для всех важное качество.
Сегодня говорим о незрячих в ютубе, говорим о ютуб-каналах. Лет 10 назад мне как-то сказали: ой, ютуб, да зачем он нам? У нас аудио есть, у нас подкасты есть. А сегодня повсюду ютуб и много его. И твой канал сколько уже живет, кстати?
Ну, 3 года.
И как, самой нравится этим заниматься?
Да.
Когда собираешься завершить это дело?
Сейчас.
Вы слышали интонацию, да? Наших гостей пока по скайпу не слышно, правильно я понимаю? А когда будет, Ань, ты скажешь, ладно?
Так, кажется, до кого-то мы уже дозвонились.
Кто у нас на связи?
Алло.
Илья.
Алло.
Так, ну до всех дозвонились. Илья Овсянников. Илья, привет.
Да, на месте.
На месте. Автор канала The Strange Cook. Ничего, акцент пройдет, нормально?
Что еще раз?
А автор канала The Strange Cook. Акцент мой ничего, пойдет, или нужно по-другому это было как-то прочитать?
Ну, не знаю, можно с большим русским, с нашим
российским акцентом. Давай. The Strange Cook, что ли?
Ну, почему нет?
Хорошо.
Можно еще Странги Кук.
Странги Цок.
Ну, это уже какой-то...
Не тот акцент. Михаил и Анна Нивни из Одессы. Михаил, Анна, добрый день.
Добрый день, Анна сейчас присоединится.
И это старейший канал, насколько я понимаю, который делают незрячие люди, называется «Занимательная повседневность». Когда вы начали этим заниматься, кстати?
Когда? Мы начали заниматься им в марте 2016 года, да? Начали канал в марте 2016.
Надя, ты?
Ну, я попозже, в октябре.
Да,
Я опоздала.
Вы только что подключились. Вместо Алексея Клыкова, который сегодня приболел, к сожалению, с нами Надежда Василенко, автор канала «Тифломир». Вот тоже один из каналов, который делают незрячие люди. И Надежда нас буквально выручила. Я хочу задать вопрос нашим слушателям, нашим зрителям. Друзья, через неделю у нас в «Тифлостриме» тема, которую вы больше всего просили. Тема, о которой вы нас реально вот последние пару месяцев больше всего просили. А когда будет? А когда будет? Будет это на следующей неделе, в следующий понедельник. Что это за тема? Я пока не говорю. Напишите нам об этом в чате под этой трансляцией. Аня, есть у тебя чат? Видно чат?
Теперь? Да, чат есть. Единственное, пишут наши слушатели, что трансляция прерывается иногда. Возможно, я бы попросила нашего гостя отключить камеру, потому что на скайпе у нас не только звук, а еще и видео, картинка. Возможно, она берет интернет, и поэтому более медленное соединение.
Не-не-не, мы скайп-видео не берем, к сожалению, я забыл об этом предупредить, но вот это можно сделать сейчас. Но на самом деле, даже если во время трансляции, во время прямой трансляции будет отключаться, идет запись, тогда, если будет действительно плохое качество, то мы с вами выложим запись, уже записанную программу, вместо той трансляции, которая может оказаться неудачной. Поэтому пока мой вопрос к нашим зрителям, мой вопрос к нашим слушателям. Какая будет тема через неделю? Вспомните, пожалуйста, какую тему вы больше всего у нас просили. Ну и Ань, как только что-то пишут, естественно, ты нас прерывай, потому что мы тут все очень такие болтливые товарищи. Вот нас нужно просто насильственно взять и брать и останавливать. Хорошо?
Хорошо. И уже у нас последовал ответ, что прерываться перестало, поэтому можно спокойно с радостью продолжать эфир.
А это мы видео отключили просто.
Да.
Спасибо. Слушайте, вы определили качество интернета в нашей импровизированной студии. То есть вот ваше действие его коренным образом поменяло.
Так экспериментальным образом.
Простейший тест.
Да, да, да.
Практический эффект бабочки.
Кого?
Практический эффект бабочки. Фильм такой.
А, понял. Надя, знаешь такой фильм, нет? И я тоже не знаю. Вот Илья знает. Я хочу немножко вспомнить письма, пока вы, друзья, отвечаете на мой вопрос. Я почитаю некоторые комментарии по поводу прошлых эфиров. У нас в прошлый раз был эфир по поводу отдыха. И один из вопросов, который задавала наша ведущая Татьяна Круг, гости эфира, это был вопрос по поводу отдыха в лесу. Вот. И Алексей Кутев пишет, у меня вторая группа, ну и я с удовольствием хожу, в частности, в лес за грибами, за ягодами. Он же пишет, ищу партнеров, чтобы ходить вместе, наладить общение, устраивать совместные продукты, прогулки или поездки. Коллеги, кто-нибудь из вас, вот из собравшихся здесь, в нашей студии, в нашей виртуальной студии, любит ходить в лес?
Да.
Надь, ты?
Я люблю. Только со зрячим.
Я понимаю. Слушай, а вот само ощущение сорвать гриб, срезать этот гриб, ты это делаешь? То есть тебе покажут, вот там гриб, ты берешь его и срезаешь?
Да, или... конечно.
А зачем?
Ну, как же, потом эти грибочки собираешь, делаешь из них супчик, супчик ешь, это вкусно.
Грибочки, супчик из них можно делать даже не собирая самостоятельно, просто тебе принесли грибочков, а ты супчик сварил,
ну,
нет?
Ну, так и в чем кайф, ведь главное это когда ты уже ходишь по природе и сам добываешь пищу, скажем так.
Слушайте, друзья, Евгений Штрахметов прислал комментарий, который меня привел в легкий шок. Мне бы хотелось, прежде всего, комментарий от Ильи по этому поводу, и, возможно, от Михаила и Анны. Там был вопрос о том, как не потеряться на пляже. И вот Евгений пишет. Когда хожу на пляж, внимание, надеваю на шею громкий свисток. Психологически успокаивает, хоть ни разу им не пользовался. Всегда можно подать громкий сигнал. Всем хорошего отдыха. То есть вот он не подавал ни разу этот громкий сигнал, громкий свисток, но он его надевает. Мне как-то вот... То есть я себе представляю, идет мужик по пляжу, у него свисток, и он его достает. И как?
Но зато я думал, он из воды, если что.
Так если из воды, разве можно свистеть в воде? Он забьется водой.
Не, ну под водой нет, а над водой.
Так над водой тебе свисток не нужен, а когда ты уже под водой, как бы, тогда помощь.
А тогда уже поздно.
Ну за него, как минимум, за эту нитку можно тебя вытягивать.
А, тогда знаете, какая веревочка должна быть такая хорошая, чтобы она еще выдержала, и шея твоя выдержала, и вообще все кончилось хорошо.
На самом деле, на мой взгляд, если это человека успокаивает и дает возможность ему быть самостоятельным, это вполне нормально. Потому что зачастую для того, чтобы надо иметь какой-то спасательный круг, который тебя успокаивает, даже если он на самом деле тебе не поможет. Вот ты думаешь, допустим, идешь куда-нибудь на такое место, у тебя с собой навигатор, допустим, на телефоне. И, в принципе, процентов 99,9, что ты его не откроешь. Но ты же знаешь, что он у тебя есть.
Да, совершенно точно.
Мы не ходим сами просто на пляж, потому что мы можем сами пойти, но это будет такое хождение по головам, потому что у нас много людей на пляже.
А я просто живу в Петербурге, поэтому все понятно.
Ну что, у вас там на Финский залив можно, теплая вода, плюс 15 градусов.
Да, у нас там даже есть пляж, а дальше я продолжу, будет реклама, поэтому не буду.
Хорошо. Вот, вышел наш сюжет про молодежный форум Московской городской организации. Вот, тут куча вопросов, которые сводятся к одному и тому же комментарию. А молодежь-то где? Значит, в ВОСовском понимании молодежь – это, внимание, до 40 лет.
В лучшем случае.
Да, причем я помню время, когда еще было до 35. Да, потом эту возрастную границу сдвинули.
Ну, ничего страшного, это тренд, ну, по всей России теперь так, на самом деле, уже во всех бизнес-кругах, во всех политических, поэтому все в порядке.
Надь, была когда-нибудь на молодежных форумах боссовских?
Нет.
А чё?
Не знаю, не приглашали, наверное.
Значит так, где молодежь? Молодежь не приглашают. Вот, Елена Огородникова пишет по поводу Геленджикского форума. Жалко, что у вас нас не было. У нас, во-первых, молодежи было много, а во-вторых, молодежь заинтересованная. Ну и также человек, который подписывается как «Компьютер для слепых», пишет: «А меня вот не взяли. Сказали, что я уже не молодежь, хотя в Геленджик поехал бы и за свой счет». То есть, ну, очевидно, вам было больше 40 лет тогда, когда шел форум в Геленджике, поэтому вас и не взяли.
Обычно в таких форумах как раз-таки Геленджик-то больше интересует.
Ага. Слушайте, а мне, честно, кажется, что Геленджик грязновато как-то. Нет, я бы не поехал, ну, просто, ну, как-то вот, может быть, это лично.
Или я бывал. Олег, ну, халява же, халява.
Грязновато и халява, что главное?
Да, ну, на халяву и уксус сладкий, поэтому.
То есть, грязновато, на халяву ничего.
А, слушайте, да. Как же там грязно? Там же, говорят, дача Путина.
Ну, на даче Путина может быть чисто, но мы же там не бывали.
А ты думал, что там специально очищают? Я думал, море, в смысле, грязное или что?
Ну, представляете, такая экскурсия, значит, вторая часть, первая часть форума — презентация КСРК, вторая часть форума — экскурсия на дачу Путина. Вот, теперь из наших ближайших планов, друзья, это, я думаю, обрадует многих, потому что вы писали, и вот, собственно, как работает Тифлоинфо, как работает Тифлострим, вы писали о том, что вот хорошо бы делать расшифровки для слепоглухих людей, для тех, кто не видит и не слышит. Хорошо бы делать хотя бы какие-то расшифровки того, что здесь происходит. И я тогда сказал, даже не я, а Татьяна сказала в прошлый раз, она сказала так: будет 4 человека, будут расшифровки. Потому что я такие условия поставил, и ей сказал, что, ну, чтобы человеку не чаще раза в месяц нужно было заниматься этим. У нас есть уже 3 добровольца. 3 человека откликнулись на наш призыв, на наше приглашение помочь с расшифровками. Вам за это совершенно ничего не будет, если вы нам с ними поможете. Вот, нам нужен еще один. Я сказал, будут 4 человека, будут расшифровки. Пока 3. Нам нужен один доброволец, который раз в месяц согласится делать текстовые расшифровки тифлостримов. И есть уже люди, которым это может быть полезно. А если вы такой доброволец, то напишите, пожалуйста, нам на электронную почту stream@tiflo.info. Стреам, если вот так по буквам, да, stream@tiflo.info. Просто напишите «хочу быть четвертым», и вы таким образом всем нам поможете. Еще из ближайших наших планов: через неделю, во вторник, среду и четверг, в Москве пройдет выставка «Интеграция-19». Это международная выставка реабилитационного оборудования и технологий. И там же будет второй российский форум ортопедии и реабилитационной техники. Вот, это у нас 25 по 27 июня 2019 года. Все это будет в Москве на Краснопресненской набережной, дом 14, центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», павильон «Форум». Сайт выставки integration.ru. Вторник, среда, четверг. Наша команда там будет работать все 3 дня. Я там буду в четверг на следующей неделе. Через 2 недели мы хотели бы рассказать о выставке, то есть 1 июля. Ну и также в передаче «Натеос», в передаче «Ничего особенного» в пятницу уже после выставки 28 числа. Также о ней будем рассказывать подробно. А из компаний, которые занимаются незрячими, я специально просмотрел сайт выставки и нашел, что таких компаний там будет на самом деле очень мало. Значит, там «Вертикаль», там большой стенд ВОЗ, в том числе КСРК ВОЗ, ЦРС Волоколамск, также компания «Исток Аудио». Ну, по-моему, и все. То есть вот
по-моему, не густо. Нет, но...
Еще кто-то будет?
Ну, должны быть.
Хорошо, потому что там написано, что это предварительный список участников. Вот, Илья, сам не собираешься в Москву на эти дни?
Нет, в этот раз, скорее всего, нет.
Вот, но в любом случае, если вы будете на выставке, если вы собираетесь ехать на выставку, просто на stream@tiflo.info напишите, что будете, напишите, в какой день. Мы постараемся с вами встретиться, тоже туда приехать, для чего? Для того, чтобы с вами увидеться. Дальше, еще хочу обратить ваше внимание на программу, которая вышла у нас на Теос Медиа в прошлую пятницу с Юрием Ивановичем Кочетковым, беседовали в передаче «Ничего особенного», и тема у нас была «Как любить своего ребенка и не вырастить его убогим». Да, вот прямо так мы эту тему сформулировали. Достаточно интересный получился разговор. Вот. Ань, кто-нибудь предположил, что у нас будет следующий понедельник, или пока нет?
Пока нет. Дело в том, что что-то у нас нестабильно с интернет-соединением, поэтому трансляция прерывается, и поэтому на эту тему в основном пока что комментарии.
Я понял. Друзья, если будет такая ситуация, то после эфира мы выложим, мы просто заменим файл вместо вот этой прерывающейся трансляции. Бывает у нас такое, за историю Тифлострима у нас такое второй раз. Вот, вместо этой прерывающейся трансляции тогда пойдет запись, которую мы... вот дадим. Вот, что тут еще у нас? Пишут нам канал «Другой взгляд». «Привет, ребята, интересный канал у вас. Подписалась с колокольчиком. Буду следить за работой вашего канала. Пожалуйста, поддержите и наш канал просмотрами. Канал «Другой взгляд» освещает творчество инвалидов по зрению. Ждем всех. Приходите». Слушайте, я не успел посмотреть, что это такое. Кто-нибудь знает канал «Другой взгляд»?
Нет. Я где-то даже была, по-моему, подписана на него.
Ага.
Ну, он где-то у меня так далеко в подписках сидит, и я очень давно с него не видела никаких видео.
Я вот не посмотрел. Ну, посмотрю, заодно, я думаю, наши друзья, наши зрители тоже посмотрят. Ну что ж, давайте к делу, что называется. Незрячие ютуберы, люди, которые делают каналы, люди, которые делают это с удовольствием. Я хочу начать все-таки сегодня с Ильи. Илья, во-первых, The Strange Cook. Почему он повар, почему он странный?
На самом деле все очень просто. В свое время я делал подкасты по кулинарии, но делал их немножко нестандартно. Подход у меня определенный был, задумка. И поэтому был создан на PodFM, по-моему, лента подкастов Strange Cook, была заведена почта. И когда я, так сказать, созрел и был готов уже к открытию канала на Ютубе, я решил, что, в принципе, это хорошее название, и свои стандартные ники использовать не буду.
Так Strange Cook — это не про кулинарию, правильно я понимаю? То есть название осталось, а вот...
Вот сейчас немножко к этому приближаемся. Сейчас у меня выходит активно обзор доставок еды. Уже ближе становимся. Меня все требуют кулинарии, но я пока еще иду к ней.
Да, потому что снимать про кулинарию, ты же понимаешь, что снимать кулинарию и делать аудио про кулинарию — это принципиально разные вещи. Снимать про нее достаточно сложно.
Не совсем. Дело в том, что я в очень ютубовском формате делал эти подкасты, и камера там, в принципе, не помешала бы.
А всякие ребята, которые занимаются продвижением, зачастую нам говорят о том, что название должно быть таким, чтобы по названию вас легко нашли, чтобы люди поняли, про что вы и так далее. Strange Cook на такое название совсем не похоже. Что бы ты ответил на вот разговоры всяких товарищей, которые действительно разбираются в продвижении в сетях, которые говорят, что должно быть яркое, говорящее название, название, которое потом легко можно будет найти в поиске?
Я с детства плохо отношусь к мейнстриму, хотя сейчас в этой сфере работаю, в продвижении. И поэтому, наверное, у меня просто все вот эти яркие заголовки, весь этот SMM, все это продвижение, лайки, все это прочее. На своем канале, я уже человеку, кстати, меня просили рекламу, и я ответил, что я на своем канале отдыхаю, спасибо, пожалуйста, без SEO. Поэтому, наверное, так как-то.
Ну, сурово, сурово. Повседневная реальность, канал, который делают Михаил и Анна. Вы до жизни такой как дошли?
Вот, вы только что подтвердили вот этот тезис о том, что название должно быть запоминающееся, потому что он канал-то называется «Занимательная повседневность».
Повседневность, во. Не, это, я не...
Мы знаем, что это плохое название, что оно не яркое, не броское, но мы просто лучшего не придумали.
Я подтвердил, что я идиот, ничего больше. Вот, или что у меня склероз начинается.
Просто я не хотел это название, но я ничего не смог придумать. А Аня только это придумала и сказала, ну не нравится, так придумай. А я не смог другого придумать. И, в общем, так и осталось. А что касается вообще названия, то, ну, говорящее, я не согласен, что оно должно быть говорящее. Хотя запоминающее было бы неплохо. Но чтобы нам говорящим было, ну, не знаю. Есть очень популярные каналы, и почти они все, ну, непонятно о чем. Тот же Вилсаком, или Сливки Шоу, или еще что-то.
Или Мистер Макс,
о чем-то. Да, нельзя понять из названия. Хотя это очень популярные каналы. А вот чтобы оно было запоминающееся, конечно, это было бы неплохо.
То есть тут начинается с того, что есть какое-то название, потом у вас контент, и этот контент формирует то, как люди относятся к названию. То есть мы знаем Вилсакома не потому, что у него какое-то вот там имя говорящее, а потому что мы знаем то, что он производит, и, соответственно, вот это ощущение, это отношение уже переносится на личность вот автора или на сам канал. Я правильно вас услышал?
Да, да, да. А как мы докатились до жизни такой? Ну, мы смотрели YouTube, ну, не знаю, наверное, мы начали позже других как-то, потому что появился у нас малый, и включали ему, искали в Гугле что-либо, там какие-то мультики, и попадали на YouTube, а потом как-то вот пошло-поехали, вникли в это немножко, и видели, сколько просмотров набирают эти видео, мы удивлялись.
Размечтались.
Ну, то, что размечтались, мы поняли, что вот, вот это такое, что-то популярное, и там, где люди сидят, и если нам что-то хочется рассказать, то надо рассказывать там, где, где люди
и
есть.
И на тот момент на Ютубе каналов о незрячих было не так много. И я в принципе, не помню, да, да, мы так говорили, на самом деле, на английском были. И на телевидении один, то, что мы видели о незрячих, нам это категорически не нравилось, как преподносится эта тема. И мы так взяли на себя такую смелость развеивать некоторые мифы, некоторые стереотипы как-то... тоже прояснять. Как-то хотелось нам образ незрячего создать, который соответствует сегодняшней уже реальности.
Но мы сейчас к этому еще подойдем, потому что действительно у нас здесь представлено несколько каналов, их на самом деле гораздо больше, но у этих каналов очень разные цели. И вот кто как, это один вопрос, но другой вопрос это зачем. Ну вот вы только что сказали про то, что вы хотели сделать канал, который был бы о незрячих. Но я правильно понял, что ваша аудитория изначально должна была быть шире, чем незрячие люди. То есть вы не предполагали, что вас свои же смотреть будут?
Мы не предполагали. А знаете, еще один случай конкретно, который тоже был перед началом. Я как-то взял брайльскую книжку, шел по базару, у нас маленький базарчик такой, два ряда. И всех интересовало, что это за книжка. И все начали смотреть, там чуть ли не весь базар сбежался. И я понял, что людям это интересно, то, что для нас обычно, а людям это интересно. И это тоже было еще одним толчком.
То есть мы поняли, что зрячим людям это может быть интересно.
А еще, ну, когда мы идем по улице, наверняка все незрячие об этом знают, зрячие люди много спрашивают чего. И вот мы хотели бы, чтобы в интернете были ответы на все эти вопросы. Как вы кушаете, как вы готовите, убираете и так далее.
Илья, у тебя ведь тоже, насколько я понимаю, вот первоначально, по крайней мере, идея была, но и она остается идеей твоего канала, сделать его для более широкой аудитории. То есть это не канал, который незрячие делают для незрячих же.
Да, абсолютно точно. Стартовал я именно так и продолжу это делать. У меня есть определенные моменты, я стараюсь озвучить то, что можно озвучить, так сказать, в комментарии сделать. Хотя приходится уже иногда идти на варианты, что я понимаю, что человек не поймет. Вот, но цель все-таки, да, на зрячую аудиторию. И тут две особенности у меня. Первое, то, что действительно это определенная пропаганда того, что незрячий человек не несчастный, плачущий, нечто дома запертое. Это первое. И второе, у меня все-таки вот сейчас подхожу к мысли, что слепота у меня не тема, слепота это у меня просто фишка.
Вот.
Она немножко чуть-чуть на второй план у меня сейчас отходит. Я стараюсь сделать контент обычный, но который должен заинтересовать еще и этой фишкой.
Ну и у вас, насколько я понимаю, все-таки, я имею в виду, вот обращаюсь сейчас к Михаилу и Ане, слепота немножко все-таки больше тема. Это не просто фишка, но вы именно делаете каналы о слепоте, о жизни незрячих людей, но делаете их для более широкой аудитории. То есть если в случае с Ильей это фишка, для вас это немножко больше тема, не просто фишка, то для Надежды, насколько я понимаю, слепота это все-таки тема, а не фишка. Если я правильно услышал, но опровергни, если я не прав, все-таки твой канал рассчитан на незрячих людей в большей мере, хотя не только на них.
Да, все правильно. Я изначально так и делала. Когда просматривала YouTube, тоже искала, есть ли какие-то каналы, и вот нашла, вот занимательно посетительность, такая, о, все, ниша занята. А самое главное, такие ролики выходили на тот момент у Михаила Саны, вот прям вообще я в шоке, такая, вау,
например,
классно.
Например, напомни что-то, помнишь?
А вот, ну, у них как раз таки и было, что вот как незрячие дома убирают, готовят, читают, еще что-то, то есть, ну, прям ярко, броско вообще, вот для всех.
То есть я правильно понимаю, что их работа послужила для тебя вдохновением? Вот они там сидят в Одессе что-то делают, ты сидишь в Москве что-то смотришь, и ты думаешь, вау.
Ну, изначально посыл был вообще другой, я просто их нашла вот в процессе того общупывания территории, скажем так, и уже поняла, что, о, можно делать даже так. И я решила, что раз они делают для всех, делают очень интересно, я, наверное, сделаю более специализированный такой канал, больше технический, наверное, вот, то есть кому надо, тот зайдет, посмотрит. Но у меня там есть ролики, где я рассказываю о своей жизни, как я смотрю на проблему потери зрения и всего остального. Но это чисто субъективное мнение, я же не психолог, там ничего такого. Вот. Поэтому я больше остановилась на каких-то подкастах и обзорах.
То есть ты, например, совершенно спокойно можешь у себя разместить обзор, как, будучи незрячим, использовать ту или иную программу.
Да, обзор, да, вот как раз по моей теме.
Да, а вот, допустим, у Ильи такого быть не может. Правильно я понял?
У меня может быть это промелькнуть. Вот я заказываю еду в Delivery Club, и экран телефона, и что она говорит, все.
Но у тебя не будет, вот переместитесь сюда, и вот там будет вот такая-то кнопочка, и эта кнопочка не озвучивается, но вот он говорит глупость, но это значит, что там вот эта кнопочка. Вот так ты делать не будешь.
Нет, просто не мой формат совсем.
Я понял. А в случае Михаила и Анны, возможно ли у вас ситуации, когда вы делаете что-то, что вот именно для незрячего? Как мне, не знаю, пользоваться этим девайсом? Как мне вот делать то-то и то-то? Как мне использовать такую-то программу? Или это тоже не ваш формат?
У нас скорее, как может быть, как некий указатель, то есть что вот есть такой девайс, и можно пользоваться для таких-то целей, но подробного руководства не будет.
Теперь смотрите.
Да, буквально мы недавно делали, извините, что перебил, это распознавание банкнот, купюр, программа. И мы рассказали, не показали, как она работает, и все, в общем-то. Кратко, то есть нам надо все-таки стараться вписываться в те 5-10 минут, и да, это больше информация, вот что такое есть, чтобы если человек заинтересует, он может найти, может спросить в комментарии, но точно не, где, не подробно.
Где какая кнопка, да, и озвучивается ли она.
Три разных канала, которые представлены здесь, имеют, каждый из них имеет свой формат. Форматы эти разные. Если бы здесь был Алексей Клыков, он бы рассказал о мероприятиях, о событиях, о прямых трансляциях. Это свой формат у его канала. У нас, у Тифлоинфо, свой формат, тоже не похожий ни на один из каналов, которые описываются здесь. А с вашей точки зрения, коллеги, вот это скорее хорошо, что мы делаем одно и то же дело, но с разных сторон. Или есть минус? А минус заключается в том, что получается такая дупликация. То есть мы дуплицируем, мы воспроизводим усилия друг друга. 5-6 каналов делают одно дело и смотрят нас одни и те же люди.
Не, ну тут все очень просто. Есть художники, есть писатели. И, допустим, художники могут писать море, их очень много. И писатели могут писать про постапокалипсис, про зомби-апокалипсис, допустим. Их тоже много. У каждого свой взгляд. И человек, допустим, который интересуется зомби-апокалипсисом, возможно, будет читать всех, а можно будет читать только одного.
Да, море рисовать запрещается, а Айвазовский его уже нарисовал. Да. Ну, никто так, скорее всего, не скажет. А как привлекаете аудиторию? Как находится аудитория? Я начну все-таки сейчас, наверное, по этому вопросу с Михаила и Анны. Вот вы как-то рассказываете о канале, вы как-то вкладываетесь в рекламу. Как люди-то приходят?
Ну, перебью на секундочку, простите. Раз вы начинаете как раз с вопроса, как вы привлекаете аудиторию, у нас вопрос задает Елена Огородникова и пишет, что на вашем канале у ваших роликов хорошая картинка, может быть, как раз это тоже один из секретов. И вопрос, собственно, в том, насколько сложно снимать ролики вслепую, спрашивает Елена Огородникова.
Да, мы сейчас к этому подойдем, а я хочу просто обратить внимание. Значит, слабовидящий человек, у Елены очень немного зрения, смотрит ролики и ценит картинку. И отличает хорошую картинку от не очень хорошей. То есть, когда мы с вами тут говорим «канал для незрячих», порой мы забываем, что слабовидящих-то больше, чем незрячих. И даже с маленьким зрением можно взять, можно посмотреть на большом экране, можно увеличить и можно заценить. Вот это то, что за последние годы меня просто поразило.
А Максим Извеков еще добавляет, что, кстати, я на этот канал подписан, что-то уже 100 лет роликов там не было.
На какой канал?
Как я поняла, Михаил и Анна.
Да ну.
У нас 3 недели уже не было роликов.
Подожди, 3 недели в ютубовском... Значит, ребят, я в шоке. Я сижу, хорошо, что я сижу. Настя, держи меня, если что, потому что 3 недели в ютубовском измерении — это 100 лет.
Ну, я могу больше добавить. Я как-то почти полтора месяца не снимала, я к сессии готовилась. Я думала, меня убьют, когда я приду. Я такая, выгляну, все такие, ты еще здесь, ты еще живая.
То есть канал еще не закрылся. Как привлекаете аудиторию, Михаил?
Как? Поначалу мы... рассказали всем друзьям, знакомым, родственникам.
И сказали им, чтобы они всем рассказали тоже.
Да, вот таким элементарным буквально. Потом мы использовали такой тоже малоэффективный, но Вообще сначала важно хоть кого-то, хоть кто-то, чтобы смотрел, с чего-то начать. И мы писали, мы просто спамили ВКонтакте, людям писали как-то вот какой-то однотипный текст.
Как я это не люблю, ребята! Надя, признайся, что ты этим не занималась. Ну, признайся, что ты этим не занималась, Надя.
Да я вообще, я даже когда ролики делаю, никогда не говорю оставляйте комментарии, подписывайтесь. Я вот почему-то, наверное, так надеюсь на тех, что они сами все догадаются, сделают.
Они подписываются. Значит, я знаю по себе, я смотрю ролики, я не подписываюсь. Хорошо, это малоэффективно. А что дальше стали делать?
Мы плохо понимали, как оно все работает.
Нас распирало.
Да, ну, да.
Мы еще видели, что из 10 один подписывается. Мы думали, вот, значит, если 100 человек написать, то 10 подпишется.
Если 1000, то 100 подпишется. Ну да.
Да. Это было на самых-самых на первый месяц.
Ну, надо, да, рекламироваться. Мы покупали рекламу других каналов, и это, конечно, самое эффективное.
Вы в это вкладывались? То есть вы сами, вы без спонсора, я так понимаю, вы вкладывались в рекламу других каналов?
Да, мы оплачивали оператора еще первые полгода. Мы потратились...
Да, мы оплачивали оператора первые полгода, отказались от этого, потому что долго так бы мы не потянули. Ну да, мы платили, мы искали, где недорого, иногда нам делали скидки, а иногда вообще деньги не брали, и достаточно немаленькие каналы.
А были люди с большими глазами, которые говорили слепые, а вам зачем YouTube? Или это все-таки, ну, такого не было?
Да и вроде как нет.
Слава богу.
Нет, никто не говорил. Бывало так, что рекламу нам отвечали в таком что-то вроде того, что реклама у меня дорогая. Не скажу сколько, потому что я с тебя денег не возьму, и, в общем, до свидания. Не прорекламировать и не сказал, сколько реклама стоит, и все.
Илья вкладывался в продвижение своего канала, в рекламу, в каких-то
нет, пока только в дизайн.
То есть за дизайн ты платил?
Да.
Почему это важно? Можно же посмотреть иначе и сказать, что, ребята, я сделаю крутой контент. И вот этот контент люди оценят. И зачем я буду платиться за какое-то платьице вот для этого контента?
Дело в том, что, во-первых, хотелось определенного какой-то все-таки соответствовать, это во-первых. А во-вторых, первое, то бишь фон канала мы снимали сами с другом просто. Там у меня, на самом деле, материнская плата, обратная сторона сфотографирована. Часа три снимали, на самом деле. Это был полузрячий мой знакомый фотограф. А вот картинка, которая у меня главным фоном, то есть не фоном, главным этим, так сказать, аватарка идет. Это как бы что-то похожее на меня, в белой рубашке, в джинсах с пряжкой, в длинном пальто, с тростью и с камерой. И таким же длинным волосами, как у меня. И вот этот образ как бы...
Алло? Да, я тут просто Надя сидит, смеется так, над немножко. Тобой. Не над тобой. И что? Так, этот образ?
Связь сорвалась.
Нет,
вот, мне хотелось этот образ воплотить. Я написал длинное довольно ТЗ, подробное с каждым штрихом, и мне хотелось воплотить, и я, в принципе, через знакомого дизайнера это сделал. Ну и дизайнера поддержал молодого.
Надежда приехала к нам сюда, в нашу импровизированную студию, минут 50 назад, такая робкая. А вот сейчас Илья рассказывает про вот этот образ с тростью, а она сидит и хохочет.
Так нет, нет, я просто вспомнила и могу рассказать. По поводу того, когда я пыталась сделать свою заставку, и вот это было очень смешно и страшно.
А
вот.
Что?
Ну, я просто тоже думала, что должна быть какая-то превьюшка такая интересная, как у всяких каналов, вот, например, в «Занимательной повседневности» тоже она есть, очень классно сделанная. А у меня не было. Я еще на самом первом видео решила что-то такое замутить. В общем, там вышло что-то очень пафосное, громкое, отвратительное, а потом я весь ролик стою на фоне стены, что-то рассказываю.
Слушайте, вот эти превьюшки, вот это оформление, если кто-то смотрит нас, слушает нас и хочет сделать свой канал, как посоветуете? Посоветуете что-то крутить самому или посоветуете заказать? А если заказать, то как оценить то качество? Потому что ведь вы же можете заказать, и вам сделают столь же пафосно и столь же плохо.
Ну, на самом деле, мое мнение, что все это нужно, но нужно понимать, можешь ли ты это воспроизвести, хотя бы вербально. Вот мне как бывшему зрячему это проще было делать, поэтому и у друга заказать бесплатно, но эту материнскую плату, это моя идея была просто. У дизайнера тоже расписал просто, а вот что касается заставки, у меня так интро до сих пор нету, но на нем я прямо так плотно думаю, подбираю звук, потому что я звук буду сам делать. Вот. Нужно понимать, насколько, как бы, чтобы это было какое-то творчество, а не просто стандартное. Я вот недавно увидел на одной группе там стандартные интро для каналов. Я думаю, господи, что это будет?
Ну вот так и будет, стандартно.
Да.
То есть идея в том, что прежде чем кому-то что-то заказывать, ты сам максимально полно должен иметь возможность рассказать, определить, как это должно выглядеть.
Да, да.
Тогда есть смысл. Михаил, Анна, Надя, есть что добавить?
Я могу рассказать, как у нас вообще с этим происходило. Во-первых, я считаю, что нужно вкладываться, особенно если это единоразово, так тем более. Было бы хорошо, если бы вообще было какие-то летние, весенние, там, осенние, зимние какие-то оформления. Но это уже слишком, наверное. Но одно должно быть, потому что, ну, в конце концов, это недорого.
Встречают по одежке, а в данном случае по обложке, да, как бы?
Да, дорого там оплачивать оператора и монтажера, это да, вот на этом ты долго ты не будешь этим заниматься. А так, чего бы нет. Как мы хотели сделать, мы долго думали, мудрили, как это все-таки было как-то указывало на то, что незрячие и... В общем, никак мы... К чему мы остановились, Айка, расскажи.
У нас было что-то типа, я могу сейчас не воспроизвести. Там было что-то веселого Роджера, только вместо вот этих перекрещенных костей были трости.
Идея, ну, да, ну, да, у нас была такая. Идея была такая, да, как... Ну, высмеять, что ли, даже не высмеять, чтобы это было весело. Иронизировать, ли, да, да, незрячие. Мы хотели переделать
море,
да, веселого Роджера, просто в черных очках и трость.
Слепой Роджер, точно. Да, слепой Роджер мы его назвали, это было рабочего названия, а это череп в черных очках.
Череп, да, в черных, да, очках и тросточки перекрещены. Я не думаю, что хоть один человек когда-то догадается, что мы, о чем мы думали, было... потому, да, что папа его называет этот ваш чертик. И мы, я думаю, в скором времени его заменим.
Такая была конкурс.
Вот такая была.
Надя, у тебя как этот вопрос решался? Заставка, оформление, все это дело?
Ну, вообще, я согласна с Михаилом, что лучше все-таки заказать. Даже дело не то, что как бы там единоразово, но это действительно имеет место быть. Но это реально, когда человек тебе взял, сделал по твоему запросу, как ты хочешь. Тут может быть проблема только в оценивании, если нет там зрячего ассистента или что-то такого. Но... А все равно, когда есть человек, который этим занимается, ему может сказать, тема моего канала такая, и вот он тоже придумает что-нибудь такое оригинальненькое.
Ну да, потом же он тебе может рассказать, а я сделал, я вот хочу сделать то-то и то-то и то-то, и ты уже выслушаешь, задашь,
да,
вопросы.
Да, да, то есть он типа как бы должен быть специалистом,
ну,
он,
да,
же за это деньги получает.
От тебя.
Ну, да.
Ну, например.
Вот, но вот я, например, хотела бы сделать тоже заставку, хотя бы одну, действительно такую маленькую, коротенькую, действительно ёмкую. Её можно куда угодно потом ещё применять. Там и в рекламе, и ещё чего-то.
Ну, я бы тоже хотел такую заставку сделать, коротенькую, ёмкую. Вот у нас в этом плане хуже всего. У нас нет. Вот у нас есть начало, у нас есть джингл, у нас есть звуковое оформление. А в плане видео у нас нет пока ничего, но мы маленькие, нам может. Ну вот, надо вырастать, правда, это понятно.
Вот, а одну заставку, которую пыталась сделать, вроде ничего вышло. В общем, там, когда я делала про брайлевский дисплей, там такой темный экран, туда вылетает сбоку тифломир, ну, оформлена красивая надпись, такой коротенький звук, и появляется солнце в очках. Но я так поняла, что так похоже на какие-то смайлики с клавиатуры. Я решила, не, ну, не то как-то. Непонятно, что это для незрячих, это, скорее, летний канал все-таки. Типа солнце, очки.
Знаете, здесь какая проблема? Вот я, мы не договаривались об этом, но я все-таки спрошу. Я понимаю, что Илья потерял зрение, он был зрячим. Надя, ты не была зрячей.
Ну, я в детстве видела, в 15 лет уже конкретно так стал падать.
Да, но в детстве ты все-таки видел, у тебя какие-то воспоминания есть. Аня и Михаил.
Я не, как, я терял медленно, но я помнил, как я видел, ну, неплохо, скажем так. Мне казалось тогда, что я не вижу, но я сейчас вспоминаю, и оказывается, что я видел тогда, да. Ветки на деревьях, еще такое, там, 8 лет, 9, 10, вот так медленно-медленно терял. А Аня видит плохо, но видит стабильно.
0,5% стабильно.
Да, цвета.
Ну, слава богу, да. Цвет, прозрачность.
Тут вот в чем сложность, да. Тут вот в чем сложность, коллеги, возникнет. А человек, который видел, у которого есть зрительная память, у которого есть зрительное восприятие, который имеет представление о том, как оно в принципе может выглядеть, вот такой человек, он сделает техническое задание, и он оценит техническое задание, которое реализуют другие люди. Если человек никогда не видел, я могу судить по себе. То есть я, ну вот, я родился незрячим, потом мне делали операции, вот что-то сейчас вижу, но я иногда выдам какую-нибудь идею, я говорю, что вот, вот надо бы, чтобы вот это было вот так, и визуально так. Зрячие люди говорят, слушайте, ты знаешь, вот так не делают. Ну так
может,
просто не бывает.
Слишком?
Так, стоп, Олег.
Фишка, да. Вы показали бы мир, как воспринимает человек незрячий. Может быть, этого не надо бояться? Вот
так это же та одежка, по которой встречают.
А вот я не знаю, если она тупая будет, да, Илья?
Нет, смотри, тут вообще история в том, что
Во-первых, тебе нужно показать зрячим, но зрячих нужно набрать целый прям вагон и маленькую тележку.
Ой.
И каждого спросить. Вот смотри, пять историй, мы с тобой это знаем уже, что есть понятие, что на камеру, где рыбий глаз, снимать не очень. Я специально провел исследование всех зрячих. Оказалось, что это напрягает только, ну уж совсем, кто занимается уж совсем серьезным монтажом, ну, в смысле, работы с видео, и, можно сказать, старшее, среднее поколение.
Так.
Молодежь и там до 30 лет, для них это вообще, для них это нормально. Они вообще им просто, я говорю, ну, слушай, ну, рыбий глаз, они, и чё? Вот, такая там история.
Края закругляются, края закругляются.
Да-да-да. И вот история в том, что очень сложно сказать, кому что понравится. И у меня была история очень простая, на самом деле. Я стоял на эскалаторе и снял себя, просто селфи-режим. И вот мне человек один говорит, зрачий: слушай, какой интересный ракурс, отлично. Другой говорит зрачий: нет, слушай, ну зачем ты это вставил? Почему это совершенно неинтересно? Надо было повернуться по-другому. Вот да. Одну сцену, комментарий в течение двух дней. Вот это мне показало полностью, что нужно иметь реально очень большую выборку, чтобы хоть примерно представлять. Или делать, как вот я часто делаю, просто по-своему и все.
То есть, в конце концов, отвечаешь за это ты, не отвечает за это тот зрячий эксперт, которого ты спросил. Ты получил его мнение, но отвечаешь за продукт ты. Он тебе говорит, да, будет отстойно. Окей, я хочу сделать то, что ты называешь отстойным. Но это вот то, что я сейчас хочу сделать. Я правильно тебя услышал?
Да, абсолютно.
Надя, есть что добавить по этому поводу?
Ну, я могу сказать, что у меня есть статьи, причем два обычные и маленькие карманные. И если я снимаю себя, то только вот в статичном таком виде. А когда мы со зрячим пытались снимать меня, я понимала, что не везде это так, как я хочу. То есть тут надо повернуть, растянуть и через какой-нибудь видеоредактор так пропустить, чтобы получить нужный результат.
Нужный кому?
Мне лично. Вот я как это вижу. Конечно, так по-дурацки звучит, как я это вижу. Но все равно.
Но YouTube — это как раз про то, как ты видишь что-то, как ты видишь какую-то реальность. Поэтому даже если у тебя там зрение 1/100, да, вот YouTube — это про то, как я это вижу. И поэтому работа с экспертами требует осторожности и понимания вообще, как все это устроено. Мы подходим напрямую к вопросу Елены Огородниковой. А как вы снимаете? Ну, я понимаю, что какие-то секреты вы раскроете, какие-то не раскроете. Илья мне неоднократно уже говорил такое волшебное слово Sony, камера Sony. Вот. Но давайте мы все-таки с Михаила и Анны начнем. Как вы работаете, как вы снимаете?
Что касается секретов, мы бы, если бы могли, мы бы все бы раскрыли и всем бы рассказали.
То есть пусть сами снимают.
Мы не хотим как-то это присваивать себе вообще эту отрасль, скажем. Мы очень радуемся, когда новые каналы появляются. Поэтому, ну как, надо вот примерно представлять себе этот угол, как камера захватывает. Это достаточно широкий, 170 градусов. Но это 170 градусов по диагонали, то есть это немножко меньше, чем 170. И примерно представлять, и опытным путем сначала будут тебе говорить, что там что-то не влезет, сям. Например, я первый раз, когда купил Sony AS300, это камера, да, угу. Это экшн-камера эти, так называемые, с широким углом обзора. И я снял первый раз, мне сказали, что я там где-то внизу, а в основном верх стены, потолок.
Это самая большая проблема, классика.
Хотя, то есть, имея камеру AS300, сразу надо сказать, что она должна быть направлена немного вниз, не на тебя прямо. Если она будет направлена на тебя, то будет снимать что-то вверху. И ты, да, и вот Илья наверняка тоже
ждал
на это. И вот ты когда ты понимаешь такие моменты, штатив нужен, да, ну, из этого угла широкого, ну, в принципе, чаще всего попадает даже больше, чем тебе надо. Поэтому плюс вот такая на Ютубе не привередливые, что ли, зрители. Нам, например, вообще писали комментарии: не заморачивайтесь, я вообще не смотрю на вас, я занимаюсь своими делами и просто включаю на фоне.
Это вдохновляет просто, да.
На самом деле, можно, извините, перебью? Да, 40% ютубовского контента слушается. Это реальная статистика. И
да, нам люди... зрячие люди писали.
Вот это уже статистика чуть ли не официальная, так что вот так вот, так что все в порядке.
Ну, у меня была такая ситуация, мне под одним видео оставили комментарий как-то, что у меня картинка на 1.5 секунды запаздывает от звука, и это так некрасиво.
Ну, это, кстати, некрасиво. У нас вот это в тифлостримах наших. Мы до сих пор эту проблему не решили.
У нас есть видео, где опаздывает звук или картинка идет вперед. И, кстати, эти видео нам готовил оператор.
Вот, вообще.
Там, где мы делали сами, не было этого, так что вот.
Короче, зрячий человек спокойно может навалять тоже. Вот.
Насчет камер, кстати, еще Сергей Шаров спрашивает такой конкретные вопросы. Кто какие камеры, каждый из каналов, кто какие камеры для съемок использует и просит посоветовать какую-нибудь конкретную недорогую экшн-камеру, чтобы получались качественные, четкие ролики. Давайте и также еще Елена Огородникова сразу задам следующий вопрос. Спрашивает, использует ли кто-нибудь из вас мобильное устройство для блогов на YouTube?
Давайте с Нади начнем, да. Потому что, да, вот.
Дело в том, что я камеру не использую. У меня телефон, и я, когда пришла в Эльдорадо, хотела как раз-таки экшн-камеру покупать. Консультант схватился за голову, сказал, зачем тебе, у тебя намного лучше качество, все остальное, вот и все. Я вообще в таком шоке потом ушла.
Я стабилизация картинки.
Ну вот, дело в том, что у меня канал-то технический, я все равно в основном что-то снимаю с экрана, через скрин-рекордер.
Ага.
Вот, то есть у меня немножко другая ситуация. Если я что-то буду снимать с руки, естественно, это будет плохо. Со штатива еще куда ни шло, если его не крутить, но там же есть эта ручка, можно плавно так вот водить. Вот, но дело в том, что это все, конечно, надо на месте смотреть, смотря что ты снимаешь, что ты хочешь в результате получить.
Это то, к чему мы на самом деле плавно подошли. Я хотел бы услышать мнение всех наших участников. Съемка на телефоне. Нормальная камера современного телефона. То, что я слышал, мне обычно говорят, да, пойдет, но там нет стабилизации, там будет дрожать. А хорошая современная экшн-камера, да, стабилизация.
Смотрите.
Расскажи, как есть, Илья.
Смотрите, в чем история с камерами телефона. Во-первых, все телефоны практически до середины 2018 года не имеют широкого угла. Это уже минус для нас точно. Это первое. Второе, охват телефона, если это без штатива, на мой взгляд, это не совсем удобно. И что касается стабилизации, ну, это все зависит от телефона, потому что можно купить камерафон, можно купить обычный телефон, но это все очень сильно разнится. Но опять-таки, даже с широким углом, я вот смеюсь над Самсунгами, самыми новыми, у которых охват там 120 градусов, мне мои 170 ближе к телу, как говорится. Вот, тут такая история. И все-таки, наверное, камера это гораздо более мобильно в плане. Ты, у тебя руки развязаны, у тебя не может нажаться ничего на сенсоре, у тебя все четко, кнопочное управление, все-таки это более просто мобильнее.
Я думаю, что мы не будем... Да, да, Илья, извини.
Да, я про камеру тоже скажу, человек спрашивал, смотрите, вот я посоветую три камеры из Action, это значит Xiaomi Basic Edition, это совсем дешевая камера, очень средненький звук, средненькое видео, но для начала пойдет. Потом есть камера чуть-чуть более дороже, но вполне середнячок, очень твердый, это Xiaomi 4K, особенно предыдущая версия, которая с разъемом microUSB, а не с Type-C. Это хорошее качество картинки, это примерно неплохой звук. Ну и, наверное, это всем известная вот эта вот наша S3 со Sony. Единственное отличие от 3000-й версии – это цена и возможность снимать 4К. Но 4К я до сих пор пока в него не верю, потому что особого смысла не вижу.
Ну, это на 11, у нас 11 тысяч гривен, по-моему, не знаю, сколько.
$400.
Сколько в России или сколько?
300 у вас, да, 300-я? Вы с ней работаете?
Да, S300.
Довольны?
300-я где-то в районе 23 тысяч стоит. Сейчас
вот так оно и выходит.
Без пульта этого, без пульта.
Угу. И тогда сразу вопрос, занимаетесь ли вы редактированием своих видео? Кто из вас работает в видеоредакторах?
Мы занимаемся... И мы можем монтировать только то, что сами снимали. Это очень важный момент, потому что ты понимаешь, когда вот ты что-то слышишь, ты понимаешь, что тогда происходило, где камера смотрит, и ты делаешь какие-то маркеры, не знаю, щелчком каким-то, там, не знаю, пальцами, где ты можешь отметить какие-то мусор, какой-то момент, где ты просто поворачиваешь камеру, где это надо будет вырезать. И, в принципе, можно, да, монтировать. Программы есть более или менее доступные. Я не знаю, это не совсем монтаж, наверное, в том смысле, который понимают зрячие люди, там какие-то эффекты.
Ну да.
Много.
Но это часть монтажа, слушайте.
Риска и склейка.
То есть вы просто во втык такой склеиваете два кусочка, да? Вы не делаете там фейд-ин, фейд-аут, какие-то такие вещи, переходы какие-то.
Мы не делаем, да.
Илья?
Да, я хотел бы все-таки обратиться к старому кинематографу. Все-таки это сейчас действительно новое поколение. Мне тоже пишут комментарии, особенно молодежь. У меня почему-то очень много на канале получилось 14 лет. Меня даже пугает этот вопрос.
Так хорошо, Илья. Понимаете, ВОЗ...
Они даже не встречу с подписчиками пытались забить, но хорошо.
ВОЗ все мучается, говорит, как нам привлечь молодежь. А тут молодежь сама привлекается.
Дело в том, что они воспринимают слово «монтаж» именно как вот сейчас было указано. Добавление эффектов, каких-то какой-то графики и все прочее. Но, извините, монтаж, слово, пошло с того, когда люди правильно просто склеивали свои фильмы. И очень мало каких-либо эффектов в каком-нибудь старом кинематографе. Да, тем более, есть, извините, просто направление кинематографии, где как бы никакие переходы не вариант. Все четкие, жесткие склейки, краски которых я являюсь фанатом.
А, Надя, у тебя как? Ты монтируешь?
Да, ну в основном, конечно, это звук, но если брать видеоредакторы, вот именно с Windows я работаю через WatcherTab. Это меня программа привлекла тем не потому, что она хоть как-то озвучивается, да, это плюс, но там возможно редактировать одновременно и аудиодорожку, и видеодорожку, то есть не надо отдельно ничего подрезать, подгонять, и в принципе она мне подходила под мои нужды. Но я потом как-то перешла больше на смартфон через Mavavi Clip и видеошоу. Там, в принципе, тоже можно работать, там процентов на 70, 80, даже 90 где-то озвучивается. И вот там, кстати, есть всякие элементы, которые можно добавлять, всякие эффекты, фильтры и всё.
Но опять надо мне представлять, как это будет выглядеть.
Да, да. И некоторые из них, ну, например, там в том же Mavavi, там можно стикеры типа на экран поставить, чтобы они были. Вот они не озвучиваются, то есть сами изображения, какие есть. То есть можно что-то тыкнуть, но что в результате получится, ну ты же не знаешь. Вот. И такие вот, например, редакторы больше используют для наложения второй аудиодорожки. Или чтобы отрезать начало и конец видео, там, где я только включаю все, проверяюсь, как там звучит все остальное. А так я видео просто вот так вот потом сохраняю, конвертирую и выкладываю.
То есть, Надя, ты это делаешь на телефоне? Вот да, это обрезание, да. Видео, обрезку, да, все это ты делаешь, да, на телефоне. Я на самом деле тут хочу рассказать маленькую историю. Я приобрел себе, была распродажа, буквально несколько дней распродажа, какая-то очередная, юбилей какой-то. Короче, приобрел себе лицензию Vegas, Vegas Pro, 16-я версия. Я хотел уже вернуть эту лицензию обратно, потому что, зная SoundForge, я поставил этот Vegas, стал разбираться. И я понимаю, что я ничего не понимаю. То есть, чтобы этим пользоваться, надо как-то думать, надо как-то подходить к задаче не так, как я к ней подхожу. То есть, я пытаюсь сделать простую вещь, мне не получается. Я пытаюсь что-то прочитать в инструкции, в мануале, это мануале. Вот, я просто погибаю в ней полностью.
Это который Sony Vegas?
Да, Sony Vegas.
Так, вот. Он озвучивается, там есть, но там надо конкретно так вот...
Значит, конкретно. Я приехал в Санкт-Петербург по другому делу. Ну, по другому делу. Но мы сели вот с Ильей и с нашими супругами, с Любой моей, с Ильей, и сели просто в кафешке. В шумном каком-то кафешке, где люди какие-то ходили. Вот и у меня на компьютере, на слабеньком компьютере, этот самый Vegas, туда ставить Vegas на такой компьютер, это вообще преступление против Vegas, на самом деле. Вот. Но за это время, вот за этот буквально час, Илья мне просто показал несколько вещей, которые помогли мне понять, как рассуждают авторы этой программы. И дальше после этого я стал разбираться в меню, стал читать и стал находить какие-то другие вещи. То есть для меня важно было, чтобы кто-то дал вот этого такого хорошего пинка и бы сказал, так, вот это вот делается так-то и так-то, потому-то, тому-то, а вот, соответственно, вот, вот на этом языке говорят так. И дальше уже его можно изучить. То есть для меня это был такой вывод, что то, что кажется недоступным, непонятным, сложным, порой бывает полезно найти одного человека, который тебе на твоем языке что-то объяснит, а дальше уже ниточка распутывается сама. Вот для меня, как раз, я был таким человеком.
Да, раз такую рекламу не дал, дай мне тогда слово.
Давай, и рекламу, и слово.
Да, всем, кто захотел действительно заниматься этим, во-первых, не бояться, я шел к этому несколько недель, просто кровавых недель, я кучу перепробовал всего уже, а у меня уже была камера, мне нужно было уже делать, уже был проект один важный, вот. Но дело в том, что мы по незрачему делаем всегда зачастую что-то странное. Мы ходим по отношению к зрачим, кажется многим, что мы странно ходим. Мы странно пользуемся компьютером для кого-то, возможно. Мы странно, не знаю, зачастую даже чай наливаем. Так вот,
пользуясь такими программами, уж сильно зрячими, зачастую надо идти через, не знаю, третий люк открыл, через вторую форчику пробрался, сюда открылся. Вот. Надо не бояться странных путей, когда зрячий схватит за голову: «Господи, что ты делаешь, не так это делается». А если результат хороший, да, если он адекватный вполне, то на этом можно вполне остановиться и совершенно не слушать никого, если это работает, главное.
Потому что зрячий вот тебе скажет, там же берешь мышку и подтягиваешь. А ты говоришь, а там не подтягивается. О, тогда ничего не получится. Получится, ребята, получится.
Андрей Долженко задает вопрос Надежде: на какую тему ожидать следующий подкаст, если мысли познакомить подписчиков с трудностями программирования незрячим пользователям?
Вау. Трудностями. Нет, со всеми сразу, Надя. Да.
Осталось немного времени, поэтому я решила вклиниться.
Правильно сделала.
Ну, вообще, у меня была идея запустить целую серию роликов для тех, кто хочет познакомиться с Питоном, ну, язык Python для программирования, и веб-программирование. Но я не знаю, насколько это кому-то будет интересно. Многие, конечно, спрашивают, типа, о, как создавать игры, в частности, игры для незрячих, все дела, как этому научиться. Я понимаю, что это будет настолько долго и вообще специфически. То есть мало того, что меня должны смотреть незрячие, так еще незрячие, кто разбирается в компьютерах, так еще те, которые хотят что-то разрабатывать.
Очень узкая аудитория.
Очень, очень, да.
Так YouTube как раз и дает возможность до такой аудитории доходить и ее находить, и она расширяется.
Да, просто тогда параллельно с этим надо будет выпускать ролики общего плана. Я как раз планировала сделать либо личный влог какой-нибудь, на примере там Михаила и Анны, вот у них же круто получается, такая, о, ну почему бы и мне не попробовать? Но для этого надо реально классно уметь снимать. А с моим телефоном и с моим штативом я такого эффекта явно не добьюсь.
Слушайте,
вот
да.
Я, кстати, чуть-чуть скажу. Вот интересно, да, вот вы все говорите про штатив, что он помогает. На самом деле для меня штатив — это... у меня получается с него снимать, но для меня это всегда какая-то, не знаю, максимально дискомфортно и все прочее. Я начинал снимать на улице, мой самый первый серьезный ролик вышел как раз-таки на улице, правда, с головы и с рук, но в итоге я пришел к тому, что мне больше нравится снимать с руки, и для меня улица — это как раз-таки мое родное, я зачастую даже ответы на вопросы делаю на улице, ну, не знаю, там я себя чувствую гораздо больше как рыба в воде, чем со штативом за столом, хотя сейчас формат этого требует, так что все очень... неоднозначно, особенно с камерой с широким углом, возможно, что улица еще проще окажется.
Есть у кого-нибудь опыт, когда незрячие люди делают видео, которые со слепотой, ну, никак не связаны? Про книги, про компьютеры, про зверушек, про жизнь. Но ты посмотришь, и ты подумаешь, и поймешь, что, ну вот, незрячесть, она никак на этом не отражается, никак в этом не присутствует. Или мы все-таки обречены на то, чтобы делать видео, где незрячий будет в одном случае фишкой, а в другом случае направлением?
Нет, ну я, например, можно я скажу о себе, только это не касается ни блога, это касается моей работы. Дело в том, что я работаю на телевидении, и у меня авторская программа, да, она называется «Океан кино и литература», то есть где я делаю обзоры книг, тематические подборки книг и акцент именно на экранизированных книгах. Вот. То есть это премьеры экранизации книг, которые состоялись в этом месяце. Это, допустим, сериалы «Лето», которые являются экранизациями книг и так далее. То есть, в принципе, это никак не связано с отсутствием зрения, там, потому что мне еще эти экранизации надо хоть как-то просматривать, еще находить еще какие-то фрагменты. Правда, я потом скидываю маме своей на контроль, потому что, ну, там может, допустим, в начале фрагмента кадр залезть из предыдущего какого-то фрагмента, это нужно посмотреть.
Ну да, вот, тайминг она должна отдавать.
Поскольку это экранизация, мне легко, потому что я могу найти какой-то момент сюжета, который, ну, я хотела бы показать, вот он мне по смыслу тут подходит, и поэтому я могу это сделать.
Вот так
сама.
Вот, коллеги, к сожалению, время наше подходит к концу. Пару слов от Ильи и от Нади. Есть что добавить?
Ну, не знаю, мне кажется, просто... мы как-то не затронули остальные каналы, которые есть, а в принципе их много, и не обязательно, чтобы человек, будучи незрячим, снимал что-то такое общего плана, ну, правда, тематически было много каналов,
да,
вообще.
Да, хорошо. И Илья?
Я просто хотел сказать, что всем, кого какие-то сомнения мучают, просто пробуйте, а что получится, уже время покажет.
Спасибо большое. У нас не было задачи сделать список каналов, но была задача заинтересовать. И, надеюсь, нам всем вместе это удалось. Анна и Михаил Нивня, спасибо огромное. Илья Овсянников, Надежда Василенко, Анелина, Олег Шевкун. Всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.